Дмитрий Емец. Глоток огня.
У вас сбережения в банках есть? А то. Помидоры осенью закатала, огурчики. Одной банкой-то, пущай, ведьмари твои обходятся.
ВВР. Внутренние воображалки Ирины. Разговор Тиля и Суповны.
Боюсь, что лишь некоторые из тех, кто заинтересовался словарем, прочли первые его выпуски, поддавшись влиянию новизны. Но читать все остальные и не собираются, а откладывают его в сторону до какой-нибудь оказии. Грустно, что приходится писать, заведомо зная, что современный читатель это не прочтет, что самое лучшее из всего, что мне удалось в отдельных статьях, будет использовано, быть может, через 50 или 100 лет, по всей вероятности, способным человеком, который возьмет на себя труд заново все переделать. Якоб Гримм.
Страх всегда убивает больше борьбы. Пока армия не бросает щитов и не размыкает строя, уничтожить ее практически невозможно. Либо она уходит в небо с такой славой, что враг впредь обычно далеко обходит этот народ. Примеров этому в древней истории масса. Если историки пишут, что в одной армии погибли 300 воинов, а в другой в том же бою 10 тысяч, это почти наверняка из-за того, что конница рубила бегущих или струсившие топтали себя сами, пытаясь спастись. Из тех солдат, что сдались немецкой армии в первые месяцы войны, в плену выжил едва ли 1 из 5. Остальные умерли от холеры, дизентерии, голода и выматывающей работы на врага. Из тех, кто ожесточенно дрался и пробивался из окружения, выжило намного больше. Из тех гражданских, кто осенью 1941-го в панике сбежал из Москвы в эвакуацию, думая этим спастись, многие умерли или потеряли детей. Те, кто остался, в большинстве выжили, потому что Москву немцы так и не взяли. Даже собаки в большинстве своем перестают преследовать кошку, когда она резко остановится и, готовая драться, выгнет спину. В общем, всегда и во всем действует принцип: пока ты дерешься, тебя не убьют.
Йозеф Эмец, венгерский философ.
Глава 1. Аммонит. Отсутствуют файлы, отправка которых приостановлена. Фраза, плавящая мозг.
Рина возвращалась из нырка. Она провела на двушке несколько часов, вымоталась, ободрала ручкой саперки кожу на ладонях, но абсолютно ничего не нашла, кроме небольшой раковины аммонита. Раковина попалась ей случайно, когда она ударила саперкой по отвалившемуся куску известняка. С минуту Рина держала ее в руке, дышала на нее и гладила. Раковина была уже не столько раковиной, сколько заместившим ее аморфным опалом, мерцающим разноцветными искорками. Рина надеялась, что аммонит окажется закладкой, но ничего подобного. Если камень и теплел в ее ладони, то лишь потому, что она его сжимала. Но все равно расставаться с аммонитом Рина не стала и сунула его в шныровскую сумку. В этот день она ныряла на Едвиге, молодой кобылке, недавно доставленной в шныр с Дона. Количество вредных привычек у Едвиги примерно равнялось числу ее достоинств. Едвига была молодая, выносливая, но уже довольно тучная кобылка, которая ела все подряд. Штукатурку так штукатурку, старый ботинок так старый ботинок, пуговицы с телогрейки так пуговицы. Даже дохлого голубя однажды сживала, во что никто в шныре не поверил бы, не произойди это на глазах у Меркурия. От работы Едвига не отлынивала, но делала все крайне замедленно, в стиле очень умирающего ослика. Получив какую-либо команду, она с полминуты дальновидно ждала, не отменят ли ее, а то мало ли как бывает. И только после 2-3 дополнительных понуканий начинала очень неспешно ее выполнять. Зато в отличие от многих молодых пегов, Едвига абсолютно не боялась болота. И кавалерия уже через несколько недель начала отпускать на ней новичков. Едвига вышла из нырка намного восточнее Копытова, почти над новостройками,